This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Благословен отцов нелегкий труд и материнская любовь, что сердце греет. Не оценить, пока они живут, каким же мы сокровищем владеем. В волосах белеет снега седина. Молю я Бога, чтоб вы дольше были с нами, ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами. Взгляни в глаза отцов и матерей, ведь мудрость в душу смотрит их глазами. Вернем же им любовь свою щедрей, пока они идут по жизни с нами. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтоб вы дольше были с нами, ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами. больше были с нами. Ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтобы дольше были с нами. Ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами.
Мир вам, друзья! Вы слушаете русскую радиопрограмму «Мир вам». У микрофона сегодня с вами Игорь Пустынович. Во многих странах в третье воскресенье июня празднуется День Отца. Как известно, его начали праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт в замужестве Долд в 1909 году во время службы в церкви, посвященной Дню Матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал их отец, Уильям Джексон Смарт. Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный для нее человек, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнить все свои родительские обязанности, отцовские обязанности, и был в глазах его дочери самым мужественным и не эгоистичным и любящим человеком. Сонора обратилась тогда к местным властям с предложением учредить новый праздник. Ее поддержали и собрались устроить празднество 5 июня, в день рождения ее отца, Уильяма Смарта. Но времени на их подготовку не хватало, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата. Итак, День Отца появился как выражение любви и благодарности, которое дочь посвятила своему отцу. В этот день цветы Дня Отца – это розы. Красные носят, если отец жив, и белые, если отец умер. Вслед за Соединенными Штатами Америки День Отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны. Интересно, что многие страны установили для чествования отцов свои национальные дни. Немцы отмечают День Отцов в День Вознесения Господня, австралийцы в первое воскресенье сентября, итальянцы 19 марта. И скажу, что не столь важно, в какой день. Хорошо, что этот день есть. Иногда детям задают некорректный вопрос. Кого ты любишь больше, папу или маму? И, может быть, этот вопрос и бессмыслен, но вот обратный вопрос «Кто больше тебя любит, папа или мама?» с психологической точки зрения, я думаю, важен. По мнению исследователей из Университета Коннектикута, отцовская любовь играет в формировании личности растущего ребенка едва ли не большую роль, чем материнская. Психологи выполнили анализ множества работ, посвященных тому, как на человеке сказывается недостаток родительского внимания или вообще отторжение детей родителями. В общей сложности статистика исследования учитывала данные более чем 10 тысяч человек. В своей работе психологи попробовали определить, кто из родителей важнее, и оказалось, что нехватку отцовской любви ребенок переживает тяжелее, чем материнское невнимание. Сегодня вместе с поздравлениями для отцов я так же, как отец, хотел бы пожелать настоящим и будущим отцам учитесь быть отцами, настоящими отцами, отцами главой семьи, отцами священниками, и молюсь Господу, чтобы эта радиопрограмма хоть чуть-чуть помогла вам в этом становлении. Знаете, много раз в День Матери я слышал от мужчин в церкви, от проповедников, вместо слов благодарности женам, матерям, проповеди, какая должна быть женщина, жена, и иногда это были чуть ли не нотации. И это было очень некорректно и бескультурно. Если бы женщина говорила другой женщине в День матери, я думаю, это могло бы быть нормальным явлением, но в день, когда женщины ждут благодарности, какого-то особого уважения, почета, нужно все-таки мужчинам находить больше слов благодарности, чем нотаций и нравоучений. В День отца я не хотел бы читать какие-то нотации в адрес мужчин, но хочу пожелать вам благословений обильных от Господа в вашей жизни. Хочу, чтобы о тебе, мужчина, было однажды сказано: «Он, благоговея, приготовил все для своей семьи». Для спасения своей семьи. Об этом наша радиопрограмма сегодня, как продолжение темы. Отец, стань священником, главою своей семьи. Эту тему мы начали несколько радиопрограмм тому назад.
В мире много стихов и песен посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдает в этой жизни нам. Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто участвует в жизни нашей, его имя простое — Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сон и покой, придает нам уверенность взглядом, помогает нам сильной рукой. И хоть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Посидели, и морщинки легли на лицо, но все так же ты сильный и смелый, остаешься мне нужным отцом, и все та же уверенность взгляда придает мне стабильность везде. Знать, что папа есть в жизни рядом, это знать будет помощь в беде. Я люблю тебя, мой папа, тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. Часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко.
Библия говорит о Ное: он благоговея строил ковчег спасения для дома своего. Ной проявил удивительное постоянство. Он строил ковчег спасения для дома своего 600 лет и построил. Да-да, друзья, я не ошибся. Где-то максимум 60-70 лет Ной строил ковчег для спасения людей, животных, а для спасения дома своего Ной начал строительство от самого своего детства. Потому-то Господь и заметил Ноя, что Ной строит что-то не похожее на строительство людей того времени, того развратного мира. Все развратились, а Ной нет. Все пьют грех, как воду, а Ной благоговеет перед именем Господним. И когда решил Бог уничтожить грех и грешников с лица земли, то благоговейного Ноя и семью его решил спасти, я еще раз хочу подметить важную деталь. Ной благоговейно жил не только во время строительства деревянного ковчега, но благоговея жил от самого детства, потому-то и обратил Бог на него внимание, решив спасти его. Уважаемые молодые люди, те, кто слушает меня сегодня, может быть, вам сегодня 13, 15, 18 лет. Поверьте, несмотря на ваш молодой возраст, вы уже сегодня что-то строите для вашей будущей семьи. Только каждый строит что-то свое. Одни строят Вавилонскую башню, другие — ковчег спасения для дома своего. Да, у тебя, молодой человек, может быть, еще нет детей, да ты еще и не женат еще, но ты уже что-то строишь для дома твоего, для будущей твоей семьи. Ты уже строишь, и твое будущее напрямую зависит от того, как ты сегодня кладешь основание. Да, молодой человек, ты уже строишь. Но что ты строишь? Задай себе вопрос. Строишь ли ты ковчег спасения, и через бури, волны этой жизни ты приведешь ко спасению свою семью? Или ты строишь такое строение, где вы перестанете понимать язык друг друга? Один скажет другому: ты отсталый, тупой, ничего не понимаешь. А другой скажет: а ты бестолковый, бессовестный и неблагодарный. И разойдетесь, разъедетесь, так и не поняв язык друг друга. Сегодня проводят огромное количество семинаров, бесед, конференций, лекций, как сохранить семью, как правильно строить взаимоотношения между мужем и женою, родителями и детьми. И думаю, что это неплохо. Но я скажу вам, что сегодня нужно как можно больше проводить бесед, лекций, конференций, говорить проповедей, как правильно закладывать основание будущей семьи. Знаете, посадить дерево – это хорошее дело. Построить дом – еще лучше. Но главная задача настоящего мужчины – построить ковчег для спасения дома своего, чтобы сын твой или дочь не погибли в бушующих волнах развратного 21 века. Послушайте, мужчины, я еще раз прочитаю этот новозаветний текст, текст из Нового Завета, из Евангелия, и обращу ваше внимание на одну интересную деталь из этого текста. Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Вы заметили, мужчины, одно слово – благоговея. Позвольте спросить вас вот о чем. Как вы думаете, что он делал благоговея? Можно ли благоговейно размахнуться топором, чтобы срубить дерево? Это как? Размахнуться и тихонько стукнуть по дереву? Как у нас говорили в России, размах на рубль, удар на копейку? Тогда, наверное, и по сегодняшний день Ной строил бы ковчег. А может быть, можно в благоговении нести бревно? Может быть, это бы выглядело так? Тяжелое бревно впивается тебе в плечо, сдирает кожу, а ты с улыбкой идешь так, как будто ты несешь не бревно, а шелковый шарф на плече. Что значит благоговея? Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, говорит нам Библия. Друзья мои, знайте, без благоговения не будет ни спасения, ни общения сердец, ни утешения, ни уважения, ни взаимопонимания. Взял молодой отец на руки новорожденного сына. Дышать боится на него. Прижать к себе боится. Боится, чтобы не причинить малышу боль. Заснул малыш. Как благоговейно соблюдает отец тишину в доме. Как тщательно следит за малышом, чтобы муха рядом не пролетела, чтобы комар не сел. Так вначале. Но почему? Почему проходит несколько лет, и сердца отцов отворачиваются от детей? Почему, как только дети видят такого отца, возвращающегося домой после работы, быстро разбегаются по комнатам, вместо того, чтобы радостно бежать отцу навстречу? «Папа пришел!»
Папа утром собирается в церковь. Малыш подошел к нему со своим детским вопросом. Отец в спешке буркнул ему: «Не мешай, иди скорее одевайся». Малыш вернулся к маме и говорит: «Папа сегодня не в духе». Так если не в духе, тогда чем, Вадимы, этот папа в воскресное утро, собираясь в церковь, а вернее сказать, каким духом Вадим сейчас папа? Почему из уст отцов в адрес детей часто летят слова «бездельник», «лодырь», «негодяй», «тупица», а кое-кто и ослом, и свиньей сына своего назовет? Вы думаете, это благоговение? Вы думаете, это благоговейное строительство? О нет, это состояние не в духе, а вернее в духе, только далеко не святом, в духе, который не помогает благоговеть. И слова эти неблагоговейные и далеко не благословение. Это слова проклятия. Это самое элементарное проклятие. В библейской книге пророка Малахии есть интересные слова. Книга Малахии, 4 глава, со 2 стиха я читаю. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Вы заметили последствия благоговения пред лицом Господним? Взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. А в чем оно выразится, это исцеление? Вот послушайте дальше, что пишет Малахия. «Вот, — говорит Господь, — я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Без благоговения перед Богом и друг другом сердца отцов и детей никогда не обратятся друг к другу. Вот для чего на страницах Библии нам оставлена история Ноя. Он, благоговея, приготовил ковчег спасения дома своего. Вы заметили? Ной, благоговея, строил. И вот на какую деталь я хочу обратить ваше внимание. Ной благоговел, пока строил. А когда построил, вот тогда, когда закончил строительство ковчега и расслабился Ной, дал себе забыть о благоговении. Последствия были печальными. Но об этом мы поговорим после песни.
Доносится голос из дали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетие, в молитве спаситель не скрою нужду. Верю, слышишь, я лишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием, дай сохранить мне святость и верность. Светильники гаснут, потеряна вера, и руки недобрые сеют вражду. Но слышать отрадно ветра, держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием, дай сохранить мне святость. Покой обрету, пусть только не смолкнет небесное эхо. Держи, что имеешь, пока я приду, пока я приду. Верю, слышишь, я лишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне, в битве с неверием,
А сейчас, дорогие мои, я хочу обратить ваше внимание вот на что. Помните историю из Едемского сада, когда наши прародители съели запретный плод? Вы помните, когда у Евы открылись глаза? Сразу, как только съела плод? Нет. Только после того, как поел и Адам. У обоих открылись глаза. Я думаю, что Адам имел какую-то возможность исправить положение. Я так думаю. К примеру, как это делал когда-то ветхозаветний праведник Иов, священнодействуя в доме своем, принося жертвы за своих детей и молясь. Может быть, кто из детей согрешил? Первый человек на земле, первый глава, а ведь Адам был еще и первый священник, ходатай. И думаю, что тот факт, что у Евы, несмотря на то, что поела запретный плод, глаза все-таки не открылись, дает основание предположить, что Адам имел какую-то возможность, как священник, что-то изменить, но не воспользовался ею, а взял плод и ел. Мужчины, священники, мы имеем от Бога поручение строить ковчег спасения наших домов. Даже тогда, когда в нашей семье кто-либо ведет неблагоговейную жизнь, у нас есть прекрасная возможность священническое служение, молиться, поститься, жертвы приносить или хотя бы самое малое совершить, самому не впасть в искушение. История говорит о том, как много священников едят сами запретный плод и другим предлагают, забывая о том, что тем самым навлекают на себя проклятие. Даже о Христе сказано в Библии вот как. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение». За свое благоговение Христос был услышан. Без благоговения, без правильного отношения к Богу, друг к другу, к служению, никогда мы не сможем построить ковчег спасения. И строить его нужно до последнего дыхания и последнего дня нашей жизни. К сожалению, у праведника Ноя, построившего ковчег спасения от вод потопа, тоже произошла трагедия. После того, как все спаслись. Какая? Об этом мы будем вести разговор дальше в нашей радиопрограмме. Закончился потоп. Вышли люди на землю, стали садить семена, собирать урожай. Много чего изменилось в климате земли, в самом организме человека. И вот однажды, позвольте мне процитировать один библейский текст. Книга Бытие, глава 9, стих 20 и ниже я буду читать. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Иофет, взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним младший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Вот здесь кроется ошибка, которую почему-то привили нам, рассказывая о Ное. В чем эта ошибка? Попробуйте найти в этом тексте, где здесь говорится, что Ной проклял сына своего. Вы нашли? Я нет. Знаете, что написано здесь? «И сказал Ной, проклят Ханаан». Здесь не написано «и проклял Ной». Здесь написано «и сказал Ной». Друзья мои, не проклинал Ной ни сына своего, ни своего внука, нет. Ной, зная Божий закон, констатировал факт, он просто озвучил его. И думаю, что делал он это со скорбящим сердцем. Другими словами, я думаю, что это звучало так. «Дорогой сынок мой Хам, ты своим действием навлек на себя и на сына своего проклятие. И мне очень больно, но это так. Не я проклинаю тебя, но установленный самим Богом закон еще до основания земли. Этот Божий закон налагает проклятие на согрешивших. Братья мои, мужчины, главнейшее наше предназначение мужчин как священников в наших семьях передать нашим детям, всем, кто рядом с нами, первое – это правильное понимание Бога и о Боге. И второе – рассказать или научить тому, что благословение и проклятие существует. Существует благословение и проклятие, и мы всегда делаем выбор. Благословение придет ли в нашу жизнь или проклятие. Говоря о проклятии, нужно сказать вот еще что. И это очень важно и интересно, что даже сам Господь в Едемском саду, где впервые речь идет о проклятии, не проклинал Адама. Но в Библии написано, что Бог в Едеме тоже передает свершившийся факт. Закон проклятия вступил в силу. Бог не проклинал ни Адама, ни землю. Давайте мы посмотрим на один пример из Библии, чтобы лучше понять закон о проклятии. В книге Второзакония в 27 главе описывается интересное событие, рассказывающее о том, когда еврейский народ вышел из египетского рабства и шел в землю, обещанную им Богом. Подойдя к двум горам, стоящим недалеко друг от друга, и там Господь сказал, что для еврейского народа нужно, чтобы громко произнесли слова закона благословения и проклятия. Гора Горизим, с которой произносили слова благословения, и гора Гевал, с которой произносили слова проклятия. Кстати, нужно сказать, что название горы Горизим переводится как «быть отделенным». На этой горе впоследствии был построен главный храм самарян, о котором самарянка у колодца говорила с нашим Господом Иисусом Христом. До сих пор самаряне молятся лицом к этой горе. Очень часто в различных источниках эту гору называют горой благословения. Она вся покрыта плодоносящими садами. Плодоносная гора благословений. Противоположность горе Горизим – гора Гевал. И переводится как «голый, безволосый». Эта гора усыпана камнями. Это полная противоположность горе Горизим. Гора Гевал – это каменистая пустыня. И еврейский народ – проходил между этими двумя горами и слышал эти слова, слова проклятия и слова благословения. И мне кажется, что все они старались держаться как можно ближе к горе Горизим, к горе благословений. Если бы я вел свою семью там, я бы все сделал, чтобы провести мою семью как можно дальше от горы проклятия. Перед тем, как произнести законы благословения и проклятия, Бог называет евреев своим народом, то есть «вы народ моего присутствия». Тем самым Творец будто говорит «вы мои дети, на вас сейчас проклятия нет». Но знайте, проклятие существует. Существует проклятие. Помните об этом и не навлеките его на себя. После того, как слово, которое было сказано евреям на двух горах, слово стало не только словом. После этого закон для еврейского народа начал действовать. Другими словами, закон благословения и проклятия для евреев с того момента обрел жизнь. Однажды Бог произнес, говоря с Адамом, «Когда вкусишь от плодов дерева, смертью умрешь». То есть закон проклятия станет действовать над тобой. Мужчины, отцы, задайте себе вопрос, «А к какой горе вы стремитесь сегодня сами? К какой горе вы ведете свою семью? Какие слова чаще всего слышит ваша семья от вас? Слова благословения или проклятие. Много есть гор. Есть такие горы в наших семьях, и оттуда тоже несутся слова. У меня нет времени о них говорить, об этих горах. Это телевидение, это DVD, это компьютеры, это телефоны, это различные книги, и все это может стать горой и благословения, и проклятия. Друзья мои, я хочу, чтобы мы имели правильное представление о Боге. Давайте запомним, что несмотря на то, что Он всесильный и всемогущий, Он не навязывает нам ничего. Все, что мы можем узнать из постановлений Бога относительно Его видения, благословений и проклятий, относится к разряду наставлений. Мы можем принять эти наставления или не принять. Это дело лично каждого из нас. Бог уважает выбор каждого человека. В этом проявление Его нелицемерной любви и свободной воли для каждого из нас. Даже спасение Бог никого не заставляет принимать. Бог ничего не навязывает. Он только открывает человеку глаза. Если ты выберешь путь благословения, то получишь в своей жизни то и то. Если выберешь путь к проклятию, то у тебя возникнут вот такие проблемы. Бог будто говорит: прочитай внимательно, сделай свой выбор. Сделал? Ты хочешь веселиться в баре? Развлекаться в стрип-клубе? И ты не веришь в то, что с тобой может произойти что-то страшное для тебя? Ладно, веселись. Я не буду препятствовать тебе. Ты хочешь свободной развратной жизни? Твоя воля выбирать то, что ты хочешь. Но знай, ты сам себя наказал, сделав такой выбор. Судить тебя будет мое слово, которое было сказано в духовном мире и издревле записано в веках. Помните, однажды Иисус Христос говорил о тех людях, через которых соблазны приходят в мир. О них Христос сказал: лучше бы такому человеку не родиться. Горе им! Лучше бы им повесили на шею мельничный жернов и утопили бы в море. Почему горе им? Да потому что своим действием соблазна они навлекли на себя действие закона проклятия. И действие проклятия переживают уже здесь, в этой жизни. А за порогом смерти их ожидает Божий суд и приговор. Этот суд и назван судом Бога, и это будет в будущем. Но живя на земле, не нужно Бога ставить в положение, которое Он предоставил нам. Не Бог проклинает нас, но мы сами натягиваем проклятие на себя согласно слову закона Божьего, произнесенного еще задолго до нашего рождения. Знаете, друзья мои, я верю в предопределение, но не по современному кальвинизму. Знаете, к чему мы предопределены? Мы все предопределены Господом ко спасению. Так написано в послании к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Христос умер за всех людей. Но существует закон. И слово Господне о благословении и проклятии. И есть выбор у каждого человека, который существует от дней Адама и Евы. И те первые люди сделали свой выбор. Так же, как делаем его и мы с вами. Уважаемые мои, каждый из вас делает свой выбор. Бог дает это право каждому из нас. В главе 30 книги Второзакония читаем вот такие слова. Я читаю 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Мужчины, священники, я обращаюсь сегодня к вам. Вы заметили, что говорит Библия? От нашего выбора, от того, что мы избираем, зависит благословение или проклятие будет не только в моей жизни, но и в жизни потомства нашего. Не обвиняйте Бога там, где вы сами выбираете путь к проклятию, где вы сами своим поведением, своими делами открываете закрытую пещеру проклятия. Запомните, Бог посылает свои благословения и на добрых, и на злых, а проклятие люди навлекают на себя сами. Да, Божье предопределение существует издревле. От начала творения существует закон о благословении и проклятии. Но это не значит, что часть людей предопределена к проклятию. Точно как на скоростной трассе есть специальные бамперы для разделения полос, и иногда в них врезаются невнимательные водители. Но эти бамперы специально предназначены для того, чтобы нарушитель правил был остановлен и не натворил еще большей беды на соседней линии. Но это не значит, что ты предназначен именно для этого бампера. Но если ты попытаешься проехать там, где запрещено, ты испытаешь на себе действие этого бампера.
Выбор по собственной должен ты волен выбрать дорогу в ад или в рай, горькую или счастливую долю. Выбор предложен, а ты выбирай: благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Белое, черное, чистое, грязное, доброе, злое, жизнь или смерть. Выбери между печалью и радостью, выбери так, чтоб потом не жалеть. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Сердце поклонится, главное выбери, не прогадай. И не спеши, за тобою не гонятся, выбери правильно и навсегда. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. По-разному кто-то к спасению делает шаг, кто-то торопится в грязь непролазную. Что же твоя хочет выбрать душа? Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да. Верить хочу, скажешь ты обязательно: Господи, я выбираю тебя. Благословение или проклятие, Господу да или дьяволу да.
верить хочу, скажешь ты обязательно, Господи, я выбираю тебя.
Но давайте вернемся опять в семью Ной. И я опять хочу на примере этой семьи кое-что показать и попробовать извлечь несколько уроков. Вот первый урок. Дорогие сыновья, мужчины, знаете, к кому я сейчас обращаюсь? Нет, не только к подросткам и юношам. А разве вы, кому сейчас, может быть, сегодня 80 лет, ну, может быть, 70, разве вы не были сыном? Кто из мужчин не был сыном? Так вот, уважаемые сыновья, независимо от того, сколько вам лет, жив ли ваш отец или нет, никогда, слышите, никогда не открывайте наготы отца своего. Закон благословения и проклятия существует и сегодня. Если ты, подобно хаму, не уважаешь своего отца, независимо, сколько тебе лет, 13, или 20, или 50, или 80. Кстати, хаму на момент согрешения было около 90 лет. И даже в этом возрасте он должен был, обязан был почитать отца. Помни, дорогой сын, что за непочтение отца ты навлечешь на себе проклятие. В твоей жизни вступит в силу закон проклятия. Никогда не говорите плохо о ваших отцах. Не насмехайтесь над ними, не делайте им больно. Слышите, никогда, даже если ваш отец на самом деле очень плохой человек. Даже если ваш отец виноват как Ной. Да-да, друзья мои, есть здесь вина Ноя, и проклятие коснулось и его. И я это покажу чуть дальше. Мужчины, послушайте, у многих из вас есть отцы. Это тоже мужчины. Может быть, он уже не может не только что-либо для семьи сделать, а даже себя по комнате провести, но все же он мужчина. Может, для тебя он уже и не мужчина, но перед Богом он мужчина, священник до последнего дыхания. Почитай его. Помните, как боролись за благословение престарелого, слепого, тучного отца Исаака, Исав и Иаков? А помните, как благословил Иаков сыновей Иосифа на последнем дыхании, и все слова из благословения сбылись? Не пренебрегайте старостью мужчины. Да, они уже согнутые, с опущенными плечами, да, у них дрожат руки, но в этих руках очень много ключей от благословений. И что главное, так это то, что вот этих старых, немощных, как-то по-особому слушает Бог, когда они просят о благословении. И вот второй урок. Отцы, я обращаюсь к вам, как проповедник Святого Евангелия. Никогда, слышите, никогда не проклинайте своих детей. Никогда. Нет у вас этого права. Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Отцы, вы желаете наследовать благословение? Вы хотите видеть добрые дни? Я думаю, что все скажут, а кто не хочет? Если Христос учит нас благословлять гонителей наших, то разве наши дети, наши сыновья хуже их? Разве может любящий отец проклинать своих детей? Я прошу вас, отцы, никогда не называйте ваших детей звериными или скотскими именами. Не зовите их отступниками или разбойниками, ни жуликами, ни одним гнилым словом, потому что всякое слово имеет силу, а тем более слово проклятия. Давайте еще раз посмотрим на Ноя. Всякий раз, когда Ной видел Ханаана, сына Хама, он видел последствия проклятия. Я не могу утверждать, но я читал, что Ханаан — это родоначальник негроидной расы. Скажите, печалилось ли сердце Ноя, глядя на внука, на его черную кожу или, может быть, на какое-то другое последствие проклятия? О да, сильно печалилось. Но почему? Почему согрешил сын Ноя Хам, а горевать приходится и праведнику Ною? А разве дедушки не скорбят, не переживают, когда видят у внучка какое-то увечье, болезнь или горе какое? А если дедушка будет знать, что вина в этом увечье, пусть даже и частичная, есть и его? О, до гробовой доски будет печалиться дедушка за внука. Я уверен, что сердце дедушки будет скорбеть об этом до конца жизни, может быть, даже больше, чем отцовское. И я хочу теперь задать вопрос. А что делал Ной, когда сын его грешил? Вы помните? Подумайте об этом во время звучания песни. Что делал Ной, когда сын его, Хам, грешил?
Как рожденные и долгожданные, наша кровиночка на грешной земле. Сколько излили слез отцы и матери, чтобы вам счастье дать в этой стране. Сколько излили слез отцы и матери, чтобы вам счастье дать в этой стране. Где заблудились вы в мире загадочном, где вас изранили грех и обман? Злобный и подлый враг разум ваш укачал, взял вашу душу в плен сладкий дурман. Злобный и подлый враг разум ваш укачал, взял вашу душу в плен сладкий дурман. Все вокруг кажется крутым и розовым, мечты блестящие вроде в руках. Но если очнешься ты, проходит все как дым, а душа погружается в леденеющий мрак. Но если очнешься ты, проходит все как дым, а душа погружается в леденеющий мрак. Вот уже видишь ты, петли сужаются, и знаки недобрые окружили тебя. И нету выхода, как не пытаешься, все разрушает вмиг злая судьба. И нету выхода, как не пытаешься, все разрушает вмиг злая судьба.
Итак, что же делал Ной, когда сын его Хам грешил? Ответ простой, очень короткий. Спал. Сегодня мы должны констатировать тот факт, что мужчины, главы семейств, священники, заснули в неприглядном положении, а дети их тянут на себя проклятие. Отцы заснули у телевизоров, а дети ищут себе друзей в мире. Отцы их очень заняты. Отцы заснули и спокойно дремлют с газетой в мягких креслах «Лэзи-бой», а их дети на фейсбуках, одноклассниках проводят свое время. И лучшее времяпрепровождение этих детей – это компьютерные игры, где они уже не только насмешники и убийцы в виртуальном мире, они уже душу свою дьяволу продают, но уже в реальности. И тянут на себя проклятие, как одеяло, и на свое потомство. А отцы спят в своих шатрах, так и хочется закричать. «Встань, спящий, и осветит тебя Христос, иначе ты увидишь проклятие на детях своих, на внуках своих, и виной этому будет твой сон». Рестораны по вечерам, компании сомнительных друзей, спортивные площадки – это места, где сегодня больше всего проводит время молодежь. А отцы в это время спокойно спят, и не только спят, но порой даже и потворствуют своим детям в этом. Идите, только спать не мешайте, а Евангелие призывает. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но так много отцов сегодня не бодрствуют. Просто живут в полудреме, без веры, без дружбы с детьми, без труда на Господней ниве, тем самым, подобно Ною, впадают сами в искушение и детям дают такой повод. Сохрани нас, Господь, от дремоты и сна, чтобы не впасть в искушение.
Этот мир — великий океан, неспокойный, дерзкий и сердитый, и висит над берегом туман, еле проницаемой орбитой, и висит над берегом туман, еле проницаемой орбитой. Неуютно в мрачной глубине, где акулы обрастают жиром, на Господнем чудо-корабле приютилось много пассажиров. На Господнем чудо-корабле.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. И надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Мой Господь, надежный капитан, я Ему доверился навеки. Мы теперь о береге поем, где сверкают золотые росы. Господи, на корабле твоем я хочу быть рядовым матросом. Господи, на корабле твоем я хочу быть, я хочу быть рядовым матросом.